Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. В студии искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. Отмечаем 160 лет со дня рождения Константина Коровина, первого русского импрессиониста. Конечно же, мы хотим услышать о его творческих связях с Петербургом и о судьбах петербургского импрессионизма. Итак, Константин Алексеевич Коровин родился 23 ноября или 5 декабря 1861 года, год отмены крепостного права. Родился он в Москве, а умер в Париже в 1939 году, в сентябре, накануне Второй мировой войны. Русский живописец, академик живописи, главный декоратор, художник московских театров.
Автограф на Невских берегах.
Андрей Петрович, скажите нам сразу о связях Константина Коровина и Петербурга.
Это большие и разносторонние связи. И хотя принято считать, что Коровин главным образом художник московский, глубоко погруженный в культурную жизнь Москвы, тем не менее, его связи с Петербургом большие, разносторонние, интересные и еще ждут своего глубокого исследователя. Дело в том, что после обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества Коровин решил продолжать свое художественное образование и приехал в Петербург и несколько месяцев проучился в Академии художеств. Контакты с такими крупными живописцами, как Илья Ефимович Репин, другими замечательными художниками, очень обогатили Коровина. И хотя русский импрессионизм с большим трудом пробивал себе дорогу в большую художественную жизнь, у него были противники, Москва и Петербург стали удивительными центрами, очагами, можно так сказать, очаги русского импрессионизма. Москва и Петербург сыграли большую роль в том, что импрессионистическая манера пробивала себе дорогу. Ничто не предвещало, что Коровин обратится к изобразительному искусству, ведь он из купеческой семьи.
Да, у него дед еще был купец первой гильдии, Михаил Емельянович Коровин.
Совершенно верно. Так что такая вот купеческая династия.
И вдруг по-моему, отец был предпринимателем.
Тоже был предпринимателем, совершенно верно. И вдруг в 13 лет у мальчика прорезается тяга к изобразительному искусству. И он поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Очень трудно произнести сокращение. Да, вот так.
Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
Да.
Первые буквы.
Иногда бывают легкие сокращения.
А у кого он учился?
У самого Василия Григорьевича Перова. Это очень крупное имя, конечно. И еще нескольких крупных живописцев. Так что реалистическая школа отразилась полностью в его творческой манере. Но вот так сложилось, что новейшие течения на дворе были годы, когда Россия во многом равнялась на новинки французской культуры, французского искусства. И вот такое интересное веяние, как импрессионизм, докатывается до берегов Невы и до берегов Москвы-реки. И возникают петербургская и московская школа импрессионизма.
Вот можно сделать еще паузу?
Да.
Ведь известно, что он переехал в Санкт-Петербург, поступил в Академию художеств, но только начинал учиться, 3 месяца, и он ушел.
Это верно, но для большого художника и 3 месяца – это тоже очень важный период. За 3 месяца можно столько в себя впитать, столько всего постичь интересного, что художник меняется. Меняется его манера, меняются какие-то его отдельные стилистические приемы, цветовая гамма. Так что эти 3 месяца, хоть и принято ссылаться на то, что ему здесь не понравилось, эти 3 месяца даром для его творчества не пропали.
Художник Валентин Серов стал его другом, и их увлекло путешествия по России, в частности, север. Мурманск, Северная Норвегия, Шведская Лапландия.
Совершенно верно. Я сейчас об этом подробно скажу. Союз с Серовым был настолько прочный, настолько это походило на дуэт двух талантливых живописцев и творческую дружбу, которая перетекала в личную и опять в творческую, что некоторые обыватели, когда они перечисляли модных художников, переставляли слоги в их фамилиях, и получалось вместо Серов и Коровин, Коров и Серовин. И над этим очень смеялись всегда, что вот два художника настолько тесно сблизились, что даже их фамилии обменялись слогами две фамилии. Вот. Но это из области шуток. А давайте мы серьезно поговорим о том, как возникла мода на север и вообще на русский север, в частности. Так называемая нардомания, очень большое, важное направление в русской культуре, которое предполагало, что мы в своей идентичности, в своем культурном коде ищем какие-то северные моменты. Что мы считаем себя потомками Рюрика, что мы воспринимаем культуру северных народов как очень близкую и свою. И тут сыграл большую роль Иван Яковлевич Билибин, который ездил по северным городам и коллекционировал предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Плюс большая, очень интенсивная волна моды, энергичная волна моды на скандинавскую литературу, ибсенизм, Кнут Гамсун, другие скандинавские писатели. И, конечно, художников потянуло в северные страны. Причем очень интересно, что тогда скандинавскими странами называли, ну, все традиционные, это, конечно, Швецию, Норвегию, Данию, и прибавляли к ним Финляндию, которая не находилась на скандинавском полуострове, а все равно Финляндию называли скандинавской страной. Ну, это особенности русского языка. Так вот, мода на все северное в изобразительном искусстве выразилась в том, что Россия увлеклась несколькими замечательными художниками. Не успеваю тут сказать ничего про ибсенизм, но это уже литература, хотя художники были покорены пьесами Ибсена, и это проявилось и в живописи. Просто это за рамками нашего сегодняшнего разговора. А вот в изобразительном искусстве очень модными фигурами были Андерс Цорн, который познакомился с Коровиным, и они не то чтобы подружились, но возникло некое творческое общение. Это раз. Художник Карл Ларсен, который прославлял свой дом, свою семью, и это очень понравилось Илье Ефимовичу Репину. Мало кто знает, что любимым художником Репина был швед Карл Ларсен. Это замечательный художник-сказочник Йон Бауэр, автор иллюстраций к сказкам скандинавских народов. Ну и еще несколько очень интересных личностей. Например, датчанин Йенс Вильямсен не был так известен, как Цорн, но тем не менее мы очень многое знали о деятельности скандинавских художников. И шведский принц Евгений был живописцем, даже кто в королевской семье был живописцем, об этом тоже писали русские журналы. Самой яркой звездой был Цорн. И в 1897 году он приезжает в наш город, и Константин Алексеевич Коровин принимает самое активное участие во встрече знаменитого живописца. Но прежде чем говорить о влиянии Цорна, хочу привести один интересный факт, может быть, даже несколько комичный. В нашем городе несколько месяцев проработал крупнейший венгерский художник-живописец Йозеф Риппл Роней. Вот такая вот двойная фамилия. Риппл или Риппль с мягким знаком, Дефис Роней. И вот этот художник был приглашен в качестве главного живописца Мариинского театра, ответственного за декорации, костюмы, словом, за художественную часть. Коровин следил за его деятельностью. Риппл Роней, едва вступив в должность ответственного администратора, вдруг неожиданно развил в себе резкую неприязнь всего того, что в Мариинском театре было связано с изобразительным искусством. Ему не нравились качество декорации, качество костюмов, работа художника, задники, общее оформление сцены. В общем, вот сразу возникло чувство неприязни. И со скандалом Риппл Роней покинул наш город. Хотя это был крупнейший венгерский живописец, но просто вот краеведы, может быть, они стесняются говорить, что некоторые визиты высокопоставленных гостей в наш город заканчивались неприятными какими-то вещами. Не то чтобы скандалом.
Ну, не пришелся, да, короче не пришелся. Говоря. Ни он театру, ни театр ему.
Да, да. И, в общем-то, этот эпизод канул бы в забвение навсегда, если бы Коровин не написал замечательный портрет венгерского живописца. Он представлен там серьезным человеком с горящими глазами. Перед нами настоящая творческая личность. И этот портрет вошел в историю русского портретного искусства. А пребывание венгерского художника в нашем городе, ну да, вот оно так бесславно кончилось. И Константин Алексеевич еще и оставил мемуары о знакомстве с этим мастером живописи. И если бы не его мемуары, может быть, и вообще эта история бы канула в лету.
Вот. Но ведь, наверное, в биографии Константина Алексеевича Коровина след это знакомство оставило, потому что он же потом в будущем стал декоратором и художником московских театров.
Ну, он и так им был. Вот и без Рипла Ронвей он и так им был, потому что его влекло к театру с юных лет. И что интересно, что вот идея художника-постановщика, не просто декоратора, а именно художника-постановщика, наличие человека, наличие творческой личности, которая отвечает за всю художественную часть, за костюмы, декорации, задники, общее свет, оформление сцены, свет и реквизит, что это все концентрируется в руках одного талантливого человека, мастера. Вот идея художника-постановщика при театре принадлежит именно Константину Алексеевичу Коровину. Не хочу ничего плохого говорить про русский театр 19 века, но иногда декорации выбирали из уже имеющегося набора. Допустим, гарем. Есть задник, интерьер гарема. Какая-нибудь комната, покои падишаха. Допустим, есть такой задник. Покои русского царя. Есть что-то обобщающее, что может mm-hmm. относиться сразу к нескольким царям. Сказочный лес, допустим, поле, поле битвы, что-нибудь еще. То есть существовал готовый набор шаблонов, паттернов, как сегодня бы сказали культурологи. И из этих паттернов художник выбирал из уже готового материала. Художник, не имея возможности вмешаться, добавить какой-то колорит или цвет, или свое отношение к той или иной сцене. Как тут добавишь, если есть готовый задник, изготовленный методом теснения по ткани? Что mm-hmm. можно добавить? Да ничего. Вот. А Коровин вел такую должность художника-постановщика, который сам изначально концептуально разрабатывал многие спектакли. Причем он активно сотрудничал и с Большим театром в Москве, и с Мариинским театром в Петербурге.
Биография как история.
Но все же давайте несколько слов скажем о приезде Цорна. Дело в том, что враги импрессионизма говорили, что это наляпанные пятна, которые кистью вот так бегло, каким-то образом, даже не бегло, а хочется вспомнить какие-то более критические, язвительные слова, неряшливо, наляпаны пятна. Вот как обыватели формулировали эстетику импрессионизма. А надо бы сказать, что импрессионисты в их классической предъявленности, то есть группа Ренуар, Дега, Клод Мане, Сислей, Берто Моризо, Мария Гонзалес. Вот эта группа французских импрессионистов очень увлекалась одной областью, без которой их манера была бы совсем другой. И это область оптика. В то время как Париж читал бульварные романы, стихи, посещал карнавальные представления, импрессионисты положили перед собой на рабочий стол трактаты по оптике, по аккомодации хрусталика глаза, по строению глаза, стали изучать анатомию зрения и поняли, что необходимо ухватывать не сам предмет, предмет непознаваем, он многогранен, он очень сложен, а впечатление от предмета живопись может ухватить. И это будет честнее. Кажется, это Клод Моне говорил, что если ты едешь на быстрой скорости на фаэтоне мимо собора, это одно впечатление. Если ты прогуливаешься мимо него, но быстрым шагом, это другое впечатление. Если идешь медленно и любуешься деталями этого собора, это и другой собор уже у вас в глазах. И поэтому импрессионисты, будучи городскими жителями, видя, что жизнь города убыстряется благодаря развитию транспорта, благодаря тому, что уличная толпа становится более интенсивной, что даже вот при быстром движении тебя сзади могут подталкивать, все торопятся. При торопливости жизни и общему ритму городского бытия меняется и восприятие города. Ну, они не только город рисовали, но главным образом импрессионистическую теорию осваивают и анализируют на основе городского пейзажа, потому что когда Ренуар любовался своими красавицами, никто его никуда на фаэтоне с огромной скоростью не вез. Просто вот ощущение города, огромного, шумного, динамичного, оно переходило и в сферу портрета. И
то там... есть они сохраняли образ человека или образ предмета.
Да-да-да, то есть не структуру предмета и даже не его объективную оптику, а свое непосредственное впечатление в условиях меняющегося мира. Потому что вот если мы возьмем 19 век, многие художники, академисты прекрасные создавали работы, но они были статичными, они фиксировали одно мгновение, как с помощью фотоаппарата. И это действительно было застывшее мгновение. Импрессионистам ничего застывшего не нравилось, им хотелось изображать мир динамики. И когда Коровин увидел Париж, прекрасно освещенный, да, увидел парижские бульвары, обилие света, обилие цветовых каких-то интересных впечатлений и контрастов, то вот эта импрессионистическая манера, связанная с нарочито неаккуратными мазками, потому что ну, некогда шлифовать этот материал, некогда шлифовать и оттачивать эту поверхность холста. Ну и пусть она будет грубой, пастозной, с нелепыми, может быть, на первый взгляд, а когда вглядываешься, единственно возможными мазками, потому что вот все это как бы сделано в торопях. А должен ли художник торопиться? Художник 19 века считал, что да, он хочет быть как-то вот в одном ритме, что ли, с окружающей жизнью. Он хочет идти в ногу со временем. Вот для импрессионистов идти в ногу со временем и означало создавать картины и рисунки такими специфическими мазками и штрихами. Коровину это страшно понравилось. И
Андрей Петрович, можно, пока мы недалеко ушли, вот посмотрите, его путешествие по северу, это пейзажи. Великолепный оставил нам пейзажи.
Да.
Несколько слов об этих работах. Конец 80-х, 84-й, 5-й, 7-й годы, это его путешествие на север.
Да, конечно.
А с 87-го года он первый раз попадает в Париж. Он впоследствии будет готовить промышленную выставку в Париже в 1900 году. И это уже другой этап его творчества.
Да.
И знакомство с экспрессионизмом ведь состоялось именно в Париже, во Франции.
Вы знаете, Коровина можно рассматривать и как художника модерна. Это одна группа работ. И вот то, что относится к выставке, его знаменитое панно на тему «Русский север», я сейчас несколько слов о них скажу, это одна группа работ. А вот работы парижского цикла, где вот эти вот леповатые, на первый взгляд, неаккуратные мазки рисуют нам удивительную светопись парижских улиц и бульваров под влиянием, опять-таки, французского импрессионизма, это совершенно другой цикл работ. Коровин может быть очень разным. Я уже не говорю про Коровина-плакатиста, где проявляется модерн с его оконтуриванием, совершенно четкий педалированный черный контур, который не имеет ничего общего с импрессионизмом. Просто вот если брать какие-то крупные, широкие понятия в нашем восприятии искусства, то Коровина знают прежде всего как художника-импрессиониста. Тем интереснее сказать, а как он выглядел как мастер русского модерна. Для парижской выставки 1900 года, где был очень интересный, разнообразный по материалу, по характеру экспонатов, по форме подачи экспонатов русский павильон, Коровин создал большую серию полотен, которые были посвящены русскому северу. И там он прибег к нарочито условной гамме – черный, серый и белый цвета. Как будто не было вот никакой другой цветовой гаммы, хотя у него ведь есть замечательная работа «Северная песня». Там и красный цвет используется для создания образа девушки в русском костюме, и зеленая трава. Все как надо, да, все как в жизни. Но вот условность модерна диктовала, а попробуй ты вот в такой серебристо-бело-черной гамме условно нарисовать образ русского севера. И в «Струе русской нардомании» получился этот замечательный цикл, который впоследствии украшал Ярославский вокзал в Москве. К сожалению, сейчас уже этих панно там нет. Без них немыслим ансамбль вокзала, который целиком был выдержан в стилистике модерна. Вот. И поэтому очень жаль, что они ушли в Русский музей. Но, с другой стороны, прекрасно они зато
в нашем сохраняются. Городе,
да, в нашем городе совершенно верно.
Все более 30 панно, 31 панно было создано. По-моему, они все хранятся,
я
да,
точно не знаю. Кажется,
музее.
Да, точно я не знаю. Выставлено 5 или 6, и очень хорошо, что мы можем сегодня их видеть. Хотя они лишены своей родной среды, того места, для чего они были предназначены. И вот решительную роль, конечно, очень важную роль, судьбоносную, сыграло знакомство с Андерсом Цорном. Цорна в России просто боготворили. Сам художник Россию не знал, не любил, считал чем-то чужим, далеким. И тут появляется живописец Альберт Эдельфельд, выдающийся финский портретист и жанрист, который дружил с царской семьей ни много ни мало, и лично с Репиным, уговорил Цорна посетить Петербург. На обеде присутствовал Коровин. В Петербурге у Цорна не сложилось взаимопонимание с гостями, хоть они и по-французски говорили. Сначала он пытался отказаться от поездки в город на Неве, сказав, что он и по-русски не говорит, а ему Эдельфельд говорит, так там же, пожалуйста, хочешь, будешь говорить по-французски, только поезжай. Репин накрыл стол. Цорн говорит, а кто это Репин? Эдельфельд ему говорит, приедешь, узнаешь. Приехал, узнал, понял, что взаимопонимания нет. И от всей совокупности рук, которых он пожимал, лиц, с которыми он рядом сидел за столом, экзальтированных дам, которые задавали ему вопросы об импрессионизме, Цорн выбрал две фигуры в русской культуре, которые были дороги его сердцу. Первое – это Шаляпин, имя которого он так и не научился писать, и он писал Шалавин. Вот такая вот смешная деталь пребывания Цорна. Значит, Федор Иванович Шаляпин – это раз, а второй фигурой был художник, которому посвящен наш настоящий разговор.
Цорн, который тоже нарисовал портрет Федора Ивановича Шаляпина.
Да, Шаляпин как-то вот можно написать статью о треугольнике. Цорн, Шаляпин, Коровин. Это интересно, потому что вот многие детали эпохи в таком очерке бы были высвечены. И в музее Цорна в городе Муре в Швеции висят два небольших этюда Коровина, которые он подарил своему шведскому, не могу сказать другу, дружбы там не было, а вот знакомство, творческий союз двух художников был. Что дал русской живописи Цорн и его манера? Сам он ничего не давал. Он не дарил нам картин, он недолюбливал нашу страну, он всегда оговаривал, что он плохо понимает смысл русского искусства и русского импрессионизма, тем более работы Сомова ему показали и сказали, что это импрессионистические работы. Он сказал, если вы так понимаете импрессионизм, то совершенно очевидно, что взаимопонимания у нас нет. И поехал слушать Шаляпина Федора Ивановича в Москву. Но у Цорна много взяли русские живописцы сами, через репродукции, через посещение западных музеев, через художественные открытки, которые имели большие тиражи, заимствовали его манеру. И эта манера проявлялась в том, что широкие мазки наносились на холст широкой кистью. так называемая широкая манера. Ее эксплуатировали такие художники, как Малявин, Архипов, молодой Константин Сомов, отчасти и Илья Ефимович Репин немного, те, кто был близок к кругу Альберта Эдельфельда. Серов, конечно, тоже отдал дань широкой манере. И вот и в руки Константину Алексеевичу Коровину тоже просилась широкая кисть. Хотя его мазки были не очень широкими, скорее они были рваными по своей структуре. И вот из этих рваных на вид неаккуратных цветовых пятен рождался удивительный мир импрессионистического пейзажа. Так сложилось, что Коровин отметился и в модерне, и в импрессионизме, и в театрально-декорационном искусстве, и в плакате. То есть он был очень разносторонним художником. И поэтому возникает вопрос, как же так случилось, что когда после 1917 года он оказался в Париже, почему он не сделал там такую блистательную карьеру, какую сделал в Соединенных Штатах другой мастер русского импрессионизма Николай Иванович Фешин? Это азбука, что Фешин сделал блестящую карьеру, он вписался в американскую культурную жизнь, он создал себе круг контактов определенных, имел большие заказы, большие по числу, но и по стоимости тоже. Имел хорошие заказы, в том числе от богатых людей Америки. Написал, например, портрет знаменитой актрисы немого кино Лилиан Гиш. Вот, и теперь давайте сравним с Коровиным. Константин Алексеевич в Париже был известен, у него были там знакомые. Он был апологетом ведь, собственно, французского импрессионизма. И тем не менее, когда он попытался работать в Париже полноценно как художник, намереваясь зарабатывать этим на жизнь, он столкнулся с утверждением о том, что вы, мол, из России к нам приехали с нашими же приемами. Мы узнаем свое. То есть это не совсем ваше, это не совсем русское. Мы узнаем наше французское, и вряд ли это пойдет. И не пошло. Поэтому жизнь Константина Алексеевича в эмиграции была небогатой. Но они дружили с Федором Ивановичем Шаляпиным, помогали друг другу. Они вместе осуждали еще после революции, когда они оба еще не уехали, а жили в Советской России, они осуждали бытовые условия жизни, потому что оба привыкли к комфорту. Я не сказал, что у Коровина была дача в Гурзуфе, которой он дал название «Саламбо», в честь знаменитой повести Гюстава Флобера.
Великолепные пейзажи сохранились из Гурзуфа.
Так что я хочу сказать, Коровина, что художник привык к комфорту. Федор Иванович Шаляпин тоже. Поэтому они обсуждали водопровод, отсутствие воды, тепловой режим в квартирах, снабжение продуктами. То есть у них были очень серьезные бытовые разговоры, которые выливались в осуждение режима. Что как же так вот? Ты выдающийся художник, я выдающийся певец. Мы оба добились многого. Почему же вот такие вот вещи, как горячая и холодная вода, продуктовые пайки, электричество и многое другое. Все это их искренне сердило.
Но сердило, тем не менее, Первая мировая война коснулась впрямую того и другого.
Да, да, конечно.
Что было с Константином Алексеевичем Коровиным?
Он создал несколько замечательных благотворительных плакатов. И на деньги, вырученные от этих плакатов, он жертвовал в пользу раненых во время войны. И
Вы имеете в виду Дмитрий Донской, да?
Да, совершенно верно. И вот вторая очень важная деталь. Во время Первой мировой войны военные деятели поняли, что художники могут им оказывать очень большую пользу, как специалисты по военному камуфляжу. Это пришло из англоязычных стран, там очень рано стали приглашать художников для того, чтобы они разрабатывали те или иные костюмы, учились камуфлировать танки, артиллерийские орудия. И художники-пейзажисты, те, кто хорошо умел изображать природу и знал многое о мимикрии, создавал, допустим, детские книги о мимикрии, о том, как животные приспосабливаются к окружающему миру. Главным из этих художников был Эббот Тейер, который, собственно, и разработал идею взаимоотношения художника и офицера, который занимается камуфляжем, и создал книгу даже специально. И вот Константин Алексеевич пригодился военному министерству как разработчик камуфляжных костюмов. Я, правда, не видел конкретных его работ, но он был очень и очень востребован именно как колорист, как человек, который способен создавать закамуфлированные предметы.
Ну, в эти же годы он же и в мире передвижников был заметным очень художником.
Правильно. Наверное, у всякого гения много очень сторон. И вот очень интересно, что, возможно, наверное, книга, где были бы суммированы только реалистические работы Коровина. Возможно, была бы книга, и где он предстает перед нами как художник модерна. И импрессионистические пейзажи – это еще одна область. То есть он был по-настоящему разносторонним человеком.
В каком году он эмигрировал?
в самом начале 20-х годов.
Можем говорить о том, что не сложились у него отношения с новым государством.
Нет. Его вот именно большевиков, да. Коровин был раздражительным человеком. Его и бытовые подробности очень задевали. То есть он не смог добиться того, чтобы для него создали комфортные условия жизни. Это раз. И потом у художников-импрессионистов, у них веселое такое ощущение жизни, которое насыщено изначально. Изначально насыщено счастьем, благополучием. То есть импрессионисты – это благополучные художники. Страдающий импрессионист, вот не могу себе представить, как бы он стал рисовать, допустим, нищих на улице или бедных людей, очереди за хлебом, жертв гражданской войны, допустим. Трудно очень себе представить импрессиониста-страдальца и импрессиониста, отражающего, пользуясь классической манерой Ренуара, Дега, Сислея, какие-то трудности жизни. Для этого идеально подходила бытовая школа, русская реалистическая школа. Вот если себе представить художников ранга Перова, Саврасова, Максимова, Прянишникова, чтобы они дожили до гражданской войны, их манера бы идеально подходила для описания бедствий России 18-20 годов. Импрессионистическая манера с ее культом счастья не очень подходила.
Вот вы заговорили о Гурзуфе,
да.
И именно с 17-го года, с революции, угу. Он не посещал больше.
Нет.
Не посещал Нет. больше Гурзуф,
да.
Не приезжал. И в советское время эта дача, ведь многие это знают, она использовалась как дом отдыха для трудящихся.
Даже два разных типа,
да,
дом отдыха в разные десятилетия.
Дом творчества художественного фонда это был. Ну и сегодня это объект культурного наследия.
Одно из зданий является объектом культурного
Коровина,
наследия, да,
да.
А второе нет, только одно здание. Там угу. два их всего. Ну вот мода на побережье, на пляжную эстетику, на эстетику побережья, моря, тоже была характерна для самого начала 20 века. Вспомним Максимилиана Волошина, ведь дело доходило до того, что художники себя воображали героями античности, носили туники. Вот Максимилиан Волошин носил греческую тунику, заходил по колено в воду, ему казалось, что он древний грек. Ну, а у Коровина не было таких экспериментов имиджевых, но тем не менее вот его ощущение гармонии мира в работах, посвященных югу России, ощущение гармонии и красоты пронизывает все пейзажи, то есть вот это настоящий зрелый импрессионизм.
Сохранил, конечно, нам образ дореволюционного Крыма.
Да, совершенно верно, да, да.
А почему Анатолий Луначарский ему посоветовал уехать из России?
Луначарский сложная фигура. С одной стороны, он был апологетом того, что происходило в России. С другой стороны, он был буржуазным интеллигентом. И он прекрасно понимал, что вот интеллигенту такого типа, да, как Шаляпин, Коровин, Билибин, что этим художникам ничего особенно не светит в 20-е годы, потому что революционное искусство многое сметало, каким бы оно ни было прекрасным, каким оно нам сегодня не кажется мощным, очень авангардным, успешным, прогрессивным. Многое волна новейшего искусства сметала, исключала. Вспомните слова Маяковского, сколько он всего наговорил про буржуазный быт. А сегодня мы и Маяковского ценим, но и осколки этого буржуазного быта, когда их приносят в комиссионные магазины, какие они многие тысячи, а то и миллионы рублей стоят. Это как раз то, что Маяковский ругал там, помните, что поговорим о дряни. Дряни он называл мелкобуржуазный интерьер. Вот сегодня осколочки этого интерьера очень востребованы. То есть это антиквариат, это прошлое, это ценно. Есть мир брендов, мир фирм, которые это издавали, и изготавливали. Вот. И на этом фоне, конечно, сопоставлять реальность 20-х годов с ее особенностями советского революционного искусства и уходящий в прошлое буржуазный строй с его культом жилого интерьера, жилого пространства, личности в микрокосме и макрокосме природы и вселенной, очень трудно. То есть вот в будущем, наверное, любители искусства будут более спокойно выбирать, нравится ли им Малевич с его культом перемен, разительным вихрем перемен, или уходящее в прошлое искусство, и в том числе, вот, допустим, гурзуфские пейзажи Коровина. Наверное, каждый должен для себя выбрать. Абсолютной истины нет. Вот история русского искусства первой трети 20 века доказывает, что абсолютной истины нет. Велик и Маяковский, и художник, который проектировал ненавистные Владимиру Владимировичу мелкобуржуазные интерьеры. Малевич и Коровин совершенно разные по своему стилю художники. Хотя молодой Малевич ведь тоже начинал с импрессионизма. Значит, и Коровин мог стать революционным художником, но, видимо, не мог. Он был слишком глубоко укоренен в эту парижскую манеру. Его так и называли русским парижанином. Часто очень его имя связывали именно с городом Парижем.
Андрей Петрович, вот если говорить о значении творчества для русского искусства, то каких учеников мы бы назвали Коровина? Ну, Алексей Константинович Коровин, да, очевидным,
да, наверное, первым это делом, самое, да. Самое интересное имя. Вы знаете, что Александр Сын? Михайлович Герасимов.
Алексей Константинович.
Да, да. Угу. Мне на ум приходит Герасимов. И вот сразу вспоминается перестройка, когда стали не спровергать так называемое тоталитарное искусство. Было очень много плохого сказано про Герасимова. А именно он начинал с коровинской импрессионистической манеры, но пришел к реализму советского типа. Вот это самая крупная фигура из учеников Коровина. До сих пор недооцененная, потому что вот критика 80-х годов огульная очень много сделала плохого для того, чтобы Герасимов был куда-то отодвинут в прошлое. Даже есть такое неграмотное высказывание, что в русском искусстве два Герасимовых, но только один из них художник. Нет, это неправда. Оба художники, Сергей и Александр, оба импрессионисты, оба начинали с импрессионистической манеры. Просто вот Александр Михайлович Герасимов пришел к фотоподобной, жизнеподобной, реалистической манере и тоже был в ней большим мастером.
Книга поколений.
В конце жизни у него очень упало зрение,
да,
ухудшилось,
да.
И для творчества оставалась литература, да?
Да, он был блестящим рассказчиком, вот, довольно едким, язвительным, у него был явный сатирический дар. И он написал блестящие воспоминания. А вот это, конечно, художник, которому было что вспомнить, потому что он видел многих интересных, выдающихся людей. И в Москве, и в Петербурге, и в Париже. Поэтому вот книга «Константин Коровин вспоминает», которая появилась в 70-е годы, представляла собой достаточно сокращенную редакцию мемуаров. Тогда лишний раз было «Царя не упомяни», каких-то высокопоставленных аристократов тоже не принято было упоминать. И все равно, когда остались только художники и композиторы, уже очень большая интересная книга. А уже после перестройки вышла полная редакция мемуаров Коровина, и это, конечно, совершенно уникальный свод разнообразнейших жизненных впечатлений. Но не только мемуаристом был Константин Алексеевич, потому что он был рассказчиком хорошим, он умел писать рассказы, немножко в манере Чехова отчасти, можно их так охарактеризовать. Бытовые рассказы, бытовые сценки, впечатления собственной жизни. То есть он был человеком явного литературного дара. Поэтому можно любителям искусства посоветовать не только смотреть книги о Коровине, но можно и посоветовать, конечно же, читать его литературные произведения. Да, мы все же договорились о том, что мы будем связывать Константина Алексеевича Коровина с нашим городом. И вот очень хорошо, что в нашем искусствоведении есть такая интересная фигура, как Раиса Ивановна Власова, человек, который написал удивительно подробную, интересную, разнообразную по своей фотографии биографию Коровина. Вот я бы всем порекомендовал читать книгу Власовой. И кроме этого еще большое число самых разных статей о нем, как о театральном художнике, как об импрессионисте. О приезде Цорна очень много написано в нашем искусствоведении на сегодняшний день. И там тоже фигура Коровина выглядит как модератор того процесса, когда приехал чуждый России художник. Не совсем наш друг. И не враг, конечно, но и не друг, а вот просто гость, которому нужно со всей сложностью психологии подойти. И Коровин был замечательным модератором наряду с Репиным во время этого приема. Вот все эти факты на нас обрушиваются понемножку, и нужно их как-то систематизировать, изучать, тем более, что вот критика советского искусства перехлёстывала через край в эпоху перестройки, как будто бы ничего хорошего не было в советском искусстве, а ведь именно развитие зрелой ветви русского импрессионизма породило замечательные проявления советской живописи. Просто нужно к этому подходить не с политическими клише в голове, а подходить к этому научно. И тогда мы увидим, что наследие Коровина не только продолжало жить, продолжало развиваться, обогащаться какими-то новыми процессами, приемами, сверкать новыми гранями. И в этом отношении, конечно, художник Коровин – наш современник.
Совершенно самостоятельное значение его увлечение театром имеет.
Да.
Его декорации для многих знаменитых спектаклей и в конце XIX века,
да, да, да.
И на рубеже веков. Давайте вспомним, что он ведь вместе с Васнецовым, Головиным оформил «Жизнь за царя» Михаила Ивановича
Совершенно
Глинки.
Верно, да, да.
И работал над оформлением многих спектаклей и Большого театра, и Мариинского.
И Мариинского,
а самое главное, театра «Ла Скала» в Милане. Он
да,
тоже
то есть
же там работал.
Да, то есть крупных театра, конечно. Он заявил себя как театральный художник.
И он был художником-декоратором. И художником по свету, и очень многое внес в эту профессию. Поэтому сам очень ценил это направление своего творчества, можно сказать, наравне и с живописью.
Да, конечно,
своей.
Конечно. Вот именно ему принадлежит идея художника-постановщика. Мы когда в титрах фильмов видим художник-постановщик. До революции такого понятия не было. Ну, и слова сценограф тоже в русском языке не было. Еще раз хочу подчеркнуть, задники выбирали из готовых, уже имеющихся материалов. И когда приходит творец, который весь спектакль задумывает концептуально, ну, тогда такого слова тоже не было, но было слово «единство». Да, в единстве костюмов, декораций, задников, да, выгородок каких-то сценических. Именно это и породило совершенно новый качественно тип дизайнера, да, и слова «дизайнер» тоже не было. Качественно новый тип художника, театрального художника-постановщика. И тут союз с Васнецовым, конечно, был очень плодотворный, безусловно, спектакль «Жизнь за царя». Достаточно красочный по цветовому решению, по обилию костюмов. И творческий союз между Коровиным и Васнецовым тоже принес большие плоды. Хотя в истории искусства обычно отмечают его дружбу с Серовым, вот именно они создали дуэт. Но вот в области театра, конечно, и сотрудничество с Виктором Михайловичем Васнецовым сыграло большую роль.
А что касается его личной жизни, его биографии, как у него сложилась личная жизнь?
Я знаю, что он был женат, да, и в Париж уехал вместе с семьей. Он был хорошим семьянином,
угу.
Потому что он ценил быт, комфорт, и это не могло не распространяться на семью.
А Алексей Константинович, сын Коровина, он внес свой вклад какой-то,
да,
в искусство?
Да, он тоже был художником.
Угу.
А вот мне хотелось бы вернуться к теме фешена, потому что вот как-то уж больно это выглядит как резкое такое контрастное обобщение. Коровин не сделал карьеры за границей, фешен сделал карьеру. Вот есть ли тут какие-то вот тайны, которые могут быть словесно выражены? Дело в том, что вот манера фешена каким-то образом легла на американский импрессионизм, и они в нем узнали свое. И узнав свое, они приняли фешена в свое братство художников, сразу и безоговорочно. Когда парижане узнали свое в работах Коровина, они наоборот его отодвинули прочь, сказав, что мы уже это освоили, это уже нами пройденный этап чуть ли не. Да, это уже нам знакомо. То есть вы привезли из России в Париж нашу же парижскую манеру. И судьба Коровина, ну, в философском смысле, конечно, так-то в быту и Шаляпин помогал, и все было устроено, вот, но в общефилософском смысле, в контексте мировой культуры, его судьба на территории Франции была решена, он был отвергнут.
Андрей Петрович, ну ведь это, наверное, зависит еще и от личных качеств,
возможно,
человека,
да,
не только от его таланта и от того, насколько он востребован, его искусство в той или иной стране.
Просто
потому
уже...
что он же и плакат рисовал это в годы Первой мировой войны и был востребован. Мог, конечно, устроить свою жизнь.
Запад бывает очень безжалостен. И если вот они один раз выносят приговор, думать, что можно на другой улице войти в другое издательство или в другую частную галерею, и ты заново входишь в одну и ту же реку второй раз, и тебя там также опять встретят. Нет, видимо, существовала какая-то негласная сеть, какой-то набор фамилий, по поводу которых говорили, что вот приехал русский, его манера нас не устраивает. Вот. А может быть, и был такой люфт, вот войти в другую галерею заново, одеть другой костюм, сделать другую прическу, войти с другим настроением, но в другую уже галерею принести другие работы. Трудно тут сказать, потому что Запад бывает очень безжалостен к талантам. Так уж складывается судьба. Если ты на коне, как Фешен, это блестящая карьера. Это абсолютно успешный художник, который влился в культуру Соединенных Штатов. Вот один только портрет Лилиан Гиш чего стоит, а он писал и других выдающихся личностей. Манера, которая безоговорочно была принята и влилась в струю американского импрессионизма. Манера Коровина оказалась отвергнутой. Ну вот еще раз хочу подчеркнуть в философском смысле. Наверняка он там посещал выставки, влился в художественную жизнь, имел знакомых. Но вот так, чтобы Париж зааплодировал ему, как произошло с художником Романом Тыртовым, РТ, он мгновенно влился в парижскую жизнь. Так же, как художница Тамара Лимпицкая, приехав в Париж, тоже сделала блестящую карьеру, которая потом пошла на убыль, и тем не менее там были пики именно за границей. А это ведь гости из России, и Тыртов, и Лимпицкая, и Фешин. Гости из России иногда делали потрясающие карьеры, иногда, к сожалению, им давали, извините за грубое выражение, отворот-поворот, и Коровину так и сказали: «Вы привезли наши же». Нам неинтересно. Очень обидно за Коровина, но тем, наверное, дороже нам наше собственное отношение к нему, как к великому человеку, и наше принятие и приятие русского импрессионизма как, в общем-то, полноценного, полнокровного течения. И очень стыдно за тех искусствоведов, которые ругали русский импрессионизм. Они говорили, что только реализм, он безбрежный. И Врубель реалист, и Константин Сомов реалист. Безбрежный он, но реализм. А вот всякие там и дальше начинались, не хочу цитировать, ругательные слова.
Константин Алексеевич Коровин похоронен в Париже.
Да.
Мы уже говорили, что умер он в 1939 году, в сентябре, накануне Второй мировой войны.
Совершенно верно, да.
И вы сказали, что там его не настигла и посмертная слава. Однако среди коллекционеров русская живопись пользуется
сегодня,
огромным,
да,
спросом,
да,
сегодня.
Ну, конечно, счет идет на очень большие суммы, безусловно. Просто я хочу подчеркнуть, что частью французской культуры он не стал. А импрессионистические картины русских художников, конечно, котируются, безусловно. Есть специализированные аукционы русского искусства, и там, допустим, Сомов идет на миллионы долларов и фунтов. Ну, и Коровин, если не на миллионы, то на сотни тысяч, конечно. Да. Если это зрелые картины, вот, и доказано его авторство, то, конечно, не сегодня являются дорогими коллекционными объектами.
Подводя итог нашему разговору, 160 лет – достаточный временной отрезок для того, чтобы оценить значение художника для,
да,
русского творчества, его влияние на русскую культуру, на русское искусство. В каком году, как вам кажется, как вы, искусствовед, заметили, интерес к творчеству Коровина вновь возник в Советском Союзе?
На рубеже 50-х и 60-х годов, в эпоху оттепели. Я думаю, что и до этого портреты Шаляпина были известны, и в книгах о Шаляпине они публиковались. Но вот первые книги о Коровине – это самое начало 60-х годов. Вот не помню, когда вышла монография Раисы Ивановны Власовой, а до этого было еще две монографии. То есть счет на монографические книги достигает, по-моему, 5 названий. Это очень хороший результат. Я не беру издание «Константин Коровин вспоминает». Книга выдержала 2 издания. Рассказы его существуют даже для детей в издательстве «Детская литература». Есть детское издание Коровина, есть тонкий альбом издательства «Аврора». Так что наследие его, начиная с 60-х годов, очень активно осваивается. Но есть ведь и подражатели. Если уж мы говорим о связях с Петербургом, то художники петербургской школы пейзажа, принято считать, что они ориентированы на Альбера Марке, да, их так и называют маркисты. Художники-маркисты никогда не забывают родной русский импрессионизм. И неаккуратные мазки, и широкая манера Цорна, да, которая перетекла в русский обиход художественный через Архипова, Малявина, молодого Сомова. И широкая манера, и неаккуратные мазки, и олиповатые пятна, которые сливаются в удивительную музыкальную гармонию, звучащую гармонию. Вот все это тоже во многом мотивировано влиянием русского импрессионизма и Коровина в том числе. Это часть нашей культуры, и замечательно, что этот год отмечен таким интересным и колоритным юбилеем.
Спасибо. Сегодня нашу передачу мы посвятили 160-летию со дня рождения русского художника Константина Алексеевича Коровина. Радиорассказ подготовил наш автор, искусствовед Андрей Дьяченко. Вы слушали «Петербургский автограф». Программу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.